Радио Прага. Новости.
Правительство определится с численностью чешских военных в Афганистане. Шведскому монарху в Праге подарили ежа в клетке. В субботу в Праге начнется фестиваль «Пражская весна». Чешские военные в ближайшие несколько лет будут стягиваться из Афганистана. В 2013 году в Афганистане будет находиться не более 539 чешских военнослужащих, в 2014 году не более 340. В следующую среду этот вопрос будет рассмотрен на заседании чешского правительства. В этом году в афганской миссии задействовано 640 чехов. Снижение числа иностранных военных в Афганистане соответствует общей стратегии НАТО. Александр Тимошенко, супруг бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, выступает за перенос финальных матчей чемпионата Евро-2012 из Украины в другую страну. Украинский предприниматель, в начале года получивший политическое убежище в Чехии, также составил список украинских политиков, которые должны быть подвергнуты санкциям, и передал его бывшему чешскому сенатору Властимилу Сегналу. Сигнал в начале мая держал голодовку в знак солидарности с находящейся в заключении Юлией Тимошенко. Шведский король Карл XVI Густав, который находится в Праге вместе с делегацией Шведской королевской академии, в пятницу посетил университетскую больницу Мотол и осмотрел недавно открытое после ремонта детское отделение. От министра здравоохранения Леуша Хегера король получил нетрадиционный подарок – головоломку «Ёж в клетке», которая связана со скаутскими романами чешского писателя Ярослава Фоглара, а также платок скаута. Монарх известен тем, что активно поддерживает скаутское движение. В субботу 12 мая в Чехии откроется крупнейший фестиваль классической музыки «Пражская весна», который откроется традиционным симфоническим циклом «Моя родина» Бедриха Сметаны. За дирижерским пультом пражане увидят в этот день россиянина Василия Петренко, который обещает удивить современным исполнением цикла. Любители классики предвкушают концерты в исполнении оркестра филармонии Санкт-Петербурга, Венской филармонии под руководством Даниэля Баренбойма, норвежского пианиста Лейфа Ове Анснеса, британских теноров Марка Падмора и Яна Босбриджа и других признанных музыкантов. Закончится фестиваль 3 июня. Загрязнение воздуха в Чехии снижает шансы пар на зачатие ребенка. К такому выводу пришли ученые из Чешской академии наук, которые изучали качество спермы у пражских полицейских, людей, которые проводят все свое рабочее время на улице. Выяснилось, что зимой, когда начинается отопительный сезон, и частники бросают в печи все, что способно гореть, качество генетического материала чешских мужчин снижается. По словам Радима Шрама из Института экспериментальной медицины, загрязнение воздуха влияет и на развитие плода. В материнской утробе увеличиваются шансы, что ребенок может появиться на свет с недостаточным весом. Количество разводимых в Чехии свиней и корнесушек достигло исторического минимума, сообщает чешское статистическое управление. Свиное поголовье составляет 1,5 миллиона голов. Это наименьшее количество, начиная с 1921 года. А несушек в Чехии столько же, сколько в год окончания Второй мировой войны. А вот овец, коз и лошадей за последний год в Чехии стало больше. И о погоде. В выходные в Чехии похолодает, в субботу будет облачно, столбик термометра не поднимется выше 14 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага». Народные избранники отстояли закон о возобновляемых источниках энергии, который отверг президент страны Вацлав Клаус, опасающийся роста цен. В Праге открылась выставка, посвященная монументальному циклу Альфонса Мухи «Славянская эпопея». Картины вернулись туда, где впервые были представлены на суд зрителей 84 года назад, в Ярмарочный дворец. А рубрику «Стиль жизни» мы посвятили спарже и тем, кто пытается восстановить традицию ее выращивания в Чехии. В студии Антон Каймаков. Оставайтесь с «Радио Прага». Депутаты парламента переголосовали вето президента Вацлава Клауса и одобрили новый закон о поддержке источников энергии, который касается как возобновляемых, так и вторичных источников энергии или комбинированного производства тепла и электричества. Подробности знает Катерина Прокофьева.
Среди поддерживаемых источников оказался и биометан. Биометан, как вид топлива, по эффективности не уступает уже известным альтернативным решениям, таким как биодизель или этанол. Именно биодизель Минфин отказался поддерживать, из чего вышли протесты фермеров, требующих вернуть компенсацию за зеленый дизель. Вместо этого в фаворе оказался биометан, который получают при удалении из биогаза двуокиси углерода. Биометан можно добывать из останков живых веществ, растений и городских сточных вод. Его добыча никак не зависит от рынков ископаемых типов топлива, таких как природный газ, уголь или нефть. Энергетический регуляционный комитет ЭРУ не поддерживает решение по биометану – 1700 крон за мегаватт-час. Комитет полагает, что резкое развитие источников по производству биометана приведет к резкому повышению цен на энергию, как это случилось недавно с солярными электростанциями. Комитет хотел бы постепенных изменений в законодательстве, чтобы с 2014 года государство полностью перестало бы финансировать обновляемые источники энергии. Председатель ЭРУ Алена Витаскова считает, что чешским потребителям энергии эта поддержка не по карману. И президент Вацлав Клаус полагает, что, помимо прочего, данный закон принесет непрогнозируемое повышение цен. Вице-президент Союза промышленности и транспорта Ян Рафай также выступает за ограничение дотаций, однако приветствует появление нового закона, аргументируя это так.
Схвалением тогото закона мы сделали первый крок в учитывая регуляции к наставлению правил игры.
Одобрив этот закон, мы сделали первый шаг к регулированию, к определению правил игры, как именно предоставлять эту поддержку. С господином президентом мы сходимся во взглядах, что на настоящий момент поддержка не соответствует потребностям и даже неэффективна, но вопрос в том, какой инструмент предпочесть. Я полагаю, что как раз одобрением этой нормы, которая содержит массу новых регуляционных правил, мы постепенно придем к ограничению.
Министр промышленности Мартин Куба, в свою очередь, предупредил, что в случае непринятия данного законопроекта давление на возможность поддержки возобновляемых источников было бы гораздо выше, потому как останется в силе настоящий закон, который Куба считает слишком щедрым.
Это национальный план, который четко определяет, какие области мы будем поддерживать, в каких процентах. Напротив, законы, которых мы до сих пор придерживались, были очень неудачными. Это прогресс. Я, как глава Министерства промышленности и торговли, выступал бы за еще более жесткий вариант. И мы, разумеется, будем брать во внимание, на какой бюджет мы можем рассчитывать. И далее Нижняя палата парламента будет получать от нас информацию о текущем положении дел, о том, как мы можем пообещать.
Новый закон обязывает выкупать электричество из обновляемых источников энергии и тех лиц, у которых договоры заканчиваются в конце текущего года. Также определяет, как избавляться от отживших свое солярных панелей и кто платит за их ликвидацию. До этого оплачивало лицо, управляющее солярной электростанцией, отныне производитель панели. Чешские солярные электростанции протестуют против такого решения. Они утверждают, что на эти цели уже дают деньги в рамках Европейской ассоциации PV Cycle. Двойного бремени они выносить не собираются и угрожают судами. Напротив, промышленная ассоциация фотовольтаики поддержала новую норму. Ее представители полагают, что главным ее плюсом является возможность торговли электричеством из обновляемых источников на бирже. Чем ниже поддержка государства, тем больше шансов продавать электричество по рыночным правилам.
В Большом зале Пражского ярмарочного дворца, относящегося к Национальной галерее, открылась длительное время готовившаяся выставка цикла Альфонса Мухи «Славянская эпопея». Именно здесь 20 монументальных полотен выставлялись впервые 84 года назад, в 1928. Перевоз картин в Прагу из Моравского Крумлова, где они выставлялись с 1963 года, вызвал бурные споры и ряд судебных разбирательств, инициированных внуком художника Альфонса Мухи Джоном Мухой. Он встал на сторону администрации Моравского Крумлова, апеллируя на то, что Прага, которой славянская эпопея была подарена его дедом, не выполнила главное условие дарителя. Альфонс Муха хотел, чтобы в столице для его творения была построена специальная галерея. Борьба за картины, десятилетия являвшиеся главным туристическим артиклем Моравского Крумлова, продолжалась более 2 лет. Прага добилась своего, сославшись на плачевное состояние замка Моравского города, где картины находились 500 лет. Однако и столице долго пришлось искать подходящее для выставки помещение. Наконец, на 2 ближайших года был арендован большой зал ярмарочного дворца. Ну и здесь пришлось осуществить реконструкцию, чтобы создать для картин, вдохновленных славянской мифологией, оптимальные условия. Из-за этого выставка открылась намного позже изначально предполагавшегося срока. Опоздание было вызвано необходимостью дополнения технического оснащения большого зала, прокомментировал Милан Бувко, директор галереи Праги, которой забота о цикле славянской эпопеи была доверена столичной мэрии. Установка освещения, новые кондиционирующие системы, конструкции для масштабных картин, потолочных штор, защищающих полотна от прямого солнечного света почти в 2,5 раза, увеличила и инвестиции в подготовку выставки. Но мэрия надеется, что посетители оценят приложенные усилия по достоинству. Впервые зрители могут увидеть полотна, создававшиеся Альфонсом Мухой в период с 1910 по 1928 год, размещенными так, как это замышлял автор.
Который создавал славянскую эпопею как большой последовательный рассказ. Картины, в согласии с желанием Альфонса Мухи, расположены в соответствии с датами, в которые происходили отдельные события. Первые 3 картины являются введением и повествуют о древнейшей истории славян. Далее зрители видят различные эпизоды чешской и общеславянской истории, а в конце – апофеоз.
Рассказывает соавтор концепции выставки Ленка Биджовска. Славянская мифология, однако, для Альфонса Мухи была лишь вдохновением. Создавая полотна, автор преследовал исполнение собственной задачи.
Муха создал свой собственный фиктивный мир, и отдельные события видоизменял так, чтобы они соответствовали его замыслу. А его умыслом было метафорическое изображение народа, который отличается своим миролюбием, стремится взращивать собственную культуру и развивать письменность, и который способен отстоять свое право на свободу и достигнуть гармонии.
Однако современники Альфонса Муху не поняли, не приняли стиль, выбранный для славянской эпопеи. Они считали, что автор лишь старается реанимировать стиль, одним из создателей которого он непосредственно являлся, но уже потерявший свою актуальность.
Произведение было воспринято как возвращение к исторической живописи более старого академического типа. Лишь немногие замечали инновационные элементы, на которые вы можете обратить внимание на этой выставке.
Подчеркнула на вернисаже Маркета Тайнарт, соавтор монографии об Альфонсе Мухе. Цикл славянской эпопеи останется в Пражском ярмарочном дворце как минимум ближайшие 2 года. Дальнейшая судьба картин не определена. У Праги нет средств, чтобы выполнить условия автора и построить для картин отдельную галерею, а Моравскому Крумлову вряд ли удастся привести в надлежащее состояние городской замок. Но чешская столица, как уже было заявлено, намерена и далее отставить право на полотна. В Чехии начинается сезон спаржи. Рестораны зазывают ее любителей. В ряде мест прошли спаржевые праздники и торжества. Однако сегодняшние собеседники Катерины Прокофьевой утверждают, что спаржу в Чехии незаслуженно забыли, учитывая то, что Чехия во времена Первой Республики считалась чуть ли не империей спаржи. Стиль жизни.
Спаржа – одна из древнейших овощных культур, и есть основания предполагать, что культивируемый в настоящее время вид спаржа обыкновенная был известен еще в Древнем Египте. В Древней Греции употребляли в пищу другой вид спаржи – спаржу астралистую. Наиболее ранние письменные упоминания о спарже дошли до нас от римлян. Като и Плиний, описывая различные способы выращивания спаржи, отмечают, что спаржа – это общеизвестная и широко распространенная овощная культура. Википедия говорит нам, что спаржу более всего ценят в Германии, но не говорит, что в Германии едят именно чешскую спаржу. Мой первый собеседник как раз ее туда и поставляет. Его зовут Йозеф Шандера, он владеет единственной в республике фермой, предлагающей свежую спаржу. Существует еще ферма «Аспарагус», географически в Словакии, фактически на границе Чехии и Словакии. Он считает, что культура потребления спаржи в Чехии находится в плачевном состоянии.
Очень жаль, потому что во времена Первой Республики мы были империей спаржи. Сейчас традиции утеряны, спаржа не самый дешевый овощ, да и люди предпочитают покупать импортную спаржу, практически не попробовав то, что есть в Чехии. И экспортеры-конкуренты ставят нам палки в колеса. Я считаю, что все это происходит из-за конъюнктурной борьбы между супермаркетами, которые в результате не могут предложить за умеренную цену качественный продукт. Так что они продают вторичные побеги спаржи по смешной цене. Парадоксально и грустно, что наша спаржа пользуется огромной популярностью в Германии. Там она считается деликатесом, и в сезон у нас нет отбоя от клиентов, а наш рынок остается незаполненным.
Можно ли в чешском супермаркете купить качественную спаржу? Вьетнамцы в овощных лавках, насколько я знаю, ее не продают.
В настоящее время нет. Супермаркеты не интересуются качественной шикарной спаржей. Им привозят спаржу низкого качества из Греции или Венгрии. Собранная с поля спаржа должна употребляться в пищу в течение 3 дней. Но представьте себе, сколько длится весь процесс, пока ее соберут, складируют, обработают, транспортируют на центральный склад, супермаркеты развезут ее по своим филиалам. Каждый раз, когда я смотрю на магазинную спаржу, она уже подгнивает.
Сколько вашей спаржи идет на экспорт?
Но в прошлом году мы вывезли отсюда 90%. В этом году хотим вывезти только 70%. Если будет интерес, в следующем году вывезем еще меньше. Мы взяли на баланс эту ферму недавно. Раньше она экспортировала вообще все без остатка. А сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы наша чешская спаржа была востребована здесь. Поэтому она получила и новый бренд – чешская спаржа, чешский хрест. Единственное, где мы продаем свежую спаржу, это фермерские торги. Недавно мы пытались в ущерб себе продать супермаркетам по-настоящему хорошую спаржу, чтобы покупатели сами убедились в том, что ее стоит покупать.
А вторичные побеги, они плохие?
Не то квалитативно, не шпатнего, но...
Вторичные побеги, в принципе, ничего страшного в них нет. Но они либо кривые, либо нерослые, либо у них завядшие головки. А вот такой толстый, сладкий, крепкий аспарагус, он пока только на фермерских торгах доступен.
А я слышала, что вообще спаржа от природы сладкая, и чтобы эту сладость не потерять, ее надо есть в течение суток после сбора.
Není to pravda, on po slizni stejně musí být nějakých 12
часов. А, нет, неправда. Все равно после сбора ее 12 часов вымачивают в холодной воде, потом сортируют и чистят.
Стейně musí projít nějakým tím procesem čištění a třídění.
Я слышала, что существует спаржевый фестиваль, торжества спаржи и так далее.
Vlastně в Иванчицах.
Существуют торжества спаржи, устраивают в Иванчицах, там они ее выращивают уже 19 лет. Прошли они на фермерских торгах в Праге, а также в замке Нелагозевес. Мы организуем праздник спаржи у нас в Гостине только 2-й год, но мне кажется, что он становится весьма успешным, потому что люди имеют возможность поучаствовать в уборке урожая, сами собрать спаржу, со всех сторон с ней ознакомиться, почувствовать, как трудно собирать и обрабатывать ее. Тогда они понимают, что этот продукт не может стоить 10 крон в магазине.
Когда вы открыли сезон?
Мы с Мейда летос маме 14 дней спождений, але вечно все...
Мы в этом году опоздали на 14 дней из-за погоды. Но обычно сезон начинается в последнюю неделю апреля. Сегодня мы уже собираем по 10 тонн ежедневно. Официально сезон спаржи продлится до 24 июня.
Как вы ее готовите, можно поинтересоваться?
Я облюбленный не имею, я говорю им на всех не способы.
У меня любимого рецепта нет, а поскольку я чаще всего на поле, так ее ем сырую. Свежую зеленую спаржу даже и не надо варить, она на вкус как горошек, и дети ее тоже очень любят.
Мой второй собеседник Алеш Турочек из Иванчиц, он организует знаменитые иванчицкие торжества спаржи. Ну, как истинный маровак, тоже сожалеет о том, что торжества эти так и остались местным развлечением. В этом году спаржевые праздники пройдут в Иванчицах с 19 по 20 мая. На них будут работать фестивальные рестораны, киоски, моравские виноделы, которые прочтут лекцию, какое вино лучше всего пить со спаржей. Планируется употребить внутрь 4 тонны свежей спаржи, слушая знаменитые музыкальные группы. Ожидаются шеф-повар Роман Паулюс, кулинар Петер Ступка, который будет обучать детей готовить спаржу, сомелье Либор Назарчук, а также рынок ремесел, программа для детей и экспозиция об истории иванчицкой спаржи, говорит Алеш Турочек.
Так получилось, что в период с 1918 и до начала войны у нас масштабно выращивалась спаржа. После войны всем было не до нее. Вся Европа голодала, а такая гурманская овощная культура, как спаржа, которая доступна лишь несколько месяцев в году, к тому же некалорийная и непитательная, никого не занимала. Надо было накормить Европу.
Вот вы говорите «война», но в Германии по статистике 2,2 килограмма спаржи приходится на душу в год, в Чехии 150 грамм.
Я знаю, фирма «Аспарагус», наш партнер, в основном всю свою спаржу поставляет именно туда. В Германии люди привыкли есть по сезону. Когда сезон спаржи, они едят спаржу. Когда сезон тыквы, они едят тыкву. Когда сезон помидор, они едят помидоры. Чехи так не делают.
Скажите, а как случилось так, что в Иванчицах так любят спаржу?
У нас эта традиция сформировалась именно начиная с 1918 года, когда пан Антонин Ворел, местный аптекарь, основал первую спаржевую ферму. Очень быстро он выяснил, что для спаржи здесь идеальные условия. Мы были частью Австро-Венгрии, так что границы и тогда были весьма условными. Наша спаржа шла в основном в Вену. Венские хозяйки тогда утверждали, что чешскую спаржу на вкус можно отличить от спаржи из других частей Австро-Венгрии. И так ее хвалили, что пан Ворел стал любимым поставщиком спаржи на императорский двор. А иванчицкое население решило заниматься этим вплотную, поскольку это оказалось экономически выгодно.
Но ведь выращивание и обработка спаржи весьма кропотливое и сложное занятие, к тому же только несколько месяцев в году.
Но оно того стоит. 3 месяца в году они этим занимались, потом имели профит. До войны в Иванчицах таким образом спаржа выращивалась повсюду. И сейчас здесь повсюду цветет аспарагус, который вы знаете по цветочным магазинам. Мы в Моравии им очень гордимся. Я думаю, товарищи из Плзни бы на меня обиделись, если бы слышали, что я скажу. Но в то время наша спаржа был бренд покруче плзенского пива.
Я также слышала выражение «иванчицкая виагра». Хочу добавить, что по-чешски спаржа «хрест», то есть она еще и мужского рода.
Да, знаете, спаржи приписывают разные свойства. Это весенний легкий овощ, который чистит организм. Там есть всякие соли, витамины, которые влияют на мужскую потенцию. Я, как закоренелый мараванин, конечно, скажу, что спаржа – прекрасный афродизиак. Она еще и выглядит так. Когда вы представите этот мощный белый отросток, вам сразу будет понятно, откуда у спаржи такая слава.
Представите этот сильный белый вихонек, так вам может быть ясно, учите, как тогда это возникло.
Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Напомню, что нашими собеседниками сегодня были владелец фермы Йозеф Шандера и организатор спаржевых праздников Алеш Турочек.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.